Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Глаза Кремля. Как власти следят за россиянами? Только рожать. Частные клиники в России все чаще отказываются делать аборты. Секретные цифры. Почему российские власти скрывают статистику?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Оренбурге арестовал администратора местного гей-клуба «Поус» Диану Камельянову и арт-директора клуба Александра Климова по делу о создании отделения экстремистской организации Международного общественного объединения ЛГБТ. В прошлом году Верховный суд России признал эту несуществующую организацию экстремистской и запретил ее. В пресс-релизе суда подчеркивается, что, далее цитирую, «обвиняемые, являясь лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, которые также поддерживают взгляды и деятельность запрещенного в нашей стране Международного общественного объединения ЛГБТ, работали в баре «Поус», обеспечивали его функционирование». Конец цитаты. В начале марта сотрудники МВД и ОМОН провели в клубе рейд.
Уважаемые посетители, проводится спецоперация МВД России.
Видео опубликовало сообщество «Русская община Оренбурга». Как пишет издание «Медиазона», это первое известное уголовное дело после признания ЛГБТ экстремистской организацией в России. К 3 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил документалиста Всеволода Королева по делу о распространении так называемых фейков о российской армии. Поводом стали посты в социальной сети ВКонтакте о событиях в Буче, Бородянке и Донецке. Документалиста арестовали летом 2022 года. Он вину не признает. Незадолго до ареста Королев снял фильмы о журналистке Марии Пономаренко и художнице Александре Скочеленко, которых также обвинили в распространении так называемых фейков об армии. 4 года колонии условно суд в Москве назначил бывшему ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Шанинке Сергею Зуеву по делу о хищении денег Министерства просвещения на сумму около 50 миллионов рублей. Дело о мошенничестве возбудили осенью 2021 года. Во время следствия близкие Сергея Зуева, которого переводили из-под домашнего ареста в следственные изоляторы и обратно, регулярно сообщали о его проблемах со здоровьем. Также на скамье подсудимых по этому делу оказалась бывшая замглавы Министерства просвещения Марина Ракова. Ее приговорили к 5 годам колонии. Еще 5 обвиняемым назначили условные сроки. К штрафу в 450 тысяч рублей суд в Обнинске приговорил главу Калужского отделения Движения за права человека Татьяну Котлер по обвинению в фиктивной регистрации иностранцев. Прокуратура просила для 72-летней правозащитницы 1,5 года колонии поселения. Это уже 7 уголовное дело против Котлер по аналогичным обвинениям. По предыдущим делам были также назначены штрафы. Правозащитница не отрицает, что регистрирует и граждан России, и иностранцев, находящихся в сложных жизненных ситуациях, в своем жилье бесплатно, чтобы помочь им легализоваться. В Чувашии к 5 годам колонии условно суд приговорил одного из самых возрастных свидетелей Иеговы, 85-летнего Юрия Юськова. Его признали виновным в деятельности экстремистской организации и вовлечении в нее за проповедническую деятельность, беседы и обучение религиозному учению. В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию свидетелей Иеговы экстремистской и запретил ее деятельность в стране. После этого сотни верующих подверглись преследованию.
Независимые журналисты и электоральные аналитики изучили результаты голосования на выборах президента России. Они предположили, что Владимир Путин получил 22 миллиона фальшивых голосов. В расчетах использовался метод Кислинга-Шпилькина, который выявляет зависимость количества поданных бюллетеней от явки. 22 миллиона приписанных Путину голосов – это минимум, говорят исследователи. Не учитывалась Москва с электронным голосованием и данные с оккупированных территорий Украины. Рисование результатов достигло невероятных масштабов. При этом в стране остается немало граждан, желающих голосовать искренне и считать честно. интересно. Роман Перл о том, как с ними обошлась система, которой надо было любой ценой получить определенный результат.
Нынешние выборы отличались от предыдущих новым проявлением активности избирателей. Все три дня из разных регионов страны приходили новости, больше похожие на сводки с линии фронта. Избиратели кидали в участки бутылки с зажигательной смесью, поджигали кабины для голосования, а в урны с бюллетенями выливали зеленку, йод и другие красящие жидкости. Участь этих людей незавидна. Большинству из них грозит уголовное преследование и серьезные сроки. Однако больше было тех, кто протестовал законными методами, делая надписи на бюллетенях или на собственной одежде. Но власти пресекали такие действия. В Петербурге, например, молодой человек пытался сфотографировать бюллетень в кабинке для голосования. Туда ворвались полицейские, заломили ему руки и обвинили в порче бумаги. На другом петербургском участке женщину арестовали на 8 суток за надпись в бюллетене «Нет войне». В подмосковном Одинцово силовики проверяли, что написано в бюллетенях перед тем, как опустить их в урну. В Коломне женщину с ребенком задержали за детский рисунок в бюллетене. В Москве с участка увели семейную пару за шарф с цитатой из Оруэлла. А в Раменках избирателя за надпись в бюллетене «Путин убийца». В Череповце полиция задержала мужчину, который хотел унести бюллетень домой. Силовики также пытались препятствовать акции «Полдень против Путина». Например, домой к Марии Андреевой, активистке движения жен мобилизованных, полиция принесла предостережение от прокуратуры не приходить 17 марта на участок в 12:00. На самом участке, по словам Андреевой, кабинки для голосования были без шторок, что препятствует соблюдению тайны волеизъявления. Сообщения об этом, кстати, поступали из разных регионов. Возможности наблюдения за ходом голосования существенно ограничили. Об этом написали в докладе представители движения «Голос», которые всегда пристально следят за выборами. На этот раз независимых наблюдателей почти не было. В середине марта СМИ писали, что партии отказываются давать активистам направление. Например, в Екатеринбурге была договоренность с новыми людьми и КПРФ. Кандидаты в наблюдатели даже получали приглашение на обучение. Но затем партийцы все переиграли. Александр Грезев, экс-координатор «Голоса» в Свердловской области, со ссылкой на представителей партии «Новые люди», заявил, что списки потенциальных наблюдателей редактировали в администрации губернатора. Но этого фильтра оказалось недостаточно. Людей увозили прямо с участков. В Москве задержали наблюдателя от КПРФ Веру Индиенко. Суд признал ее виновной в демонстрации экстремистской символики за фото в соцсети с бело-сине-белой кофтой. Индиенко пожаловалась, что в отделении полиции ее избивали. Там же в Москве наблюдательницу Ксению Кожевникову доставили в отдел полиции за перемещение по участку, а Анну Мухину увезли из участка, когда она собиралась написать жалобу. В Краснодаре Юлию Мацока не выпустили с участка, пока она не подпишется под протоколом об отсутствии нарушений. В Саратовской области наблюдателя от КПРФ задержали из-за критики боевых действий в личном разговоре. Досталось и членам избирательных комиссий. В Калининском районе Петербурга Олесю Васильченко избили во время подсчета голосов. В других комиссиях города отстранили двоих представителей УИКов с правом решающего голоса за фото и видеосъемку. В Москве дважды задерживали члена комиссии Вячеслава Голикова за надпись «Навальный» на футболке мелким шрифтом. А в Краснодаре на 14 суток арестовали члена УИК Руслана Хубаева, который пытался обратить внимание на вброс бюллетеней. И это лишь часть из опубликованных сообщений подобного рода. В то же время аккредитованные международные наблюдатели, преимущественно из дружественных стран, сообщили об отсутствии нарушений. А глава ЦИК Алла Памфилова заявила, что это была очень чистая кампания.
Платежи по криптовалютам перестали быть анонимными. Сотрудники российских спецслужб научились отслеживать транзакции биткоин и других популярных криптовалют, выяснили журналисты-расследователи Центра Досье. Кроме того, благодаря специальной системе слежки в интернете, ваш мобильный телефон может без вашего ведома подать сигнал сотруднику правоохранительных органов, например, о месте вашего нахождения в России. Не говоря уже об уличных камерах, которые которые распознают лица и в социальных сетях, таких как ВКонтакте и Одноклассники, которые буквально сотрудничают со спецслужбами и дают им доступ ко всем вашим перепискам. Под угрозой и зашифрованные мессенджеры, например, Телеграм и Сигнал, даже оттуда спецслужбы научились извлекать часть информации. Как устроена слежка за россиянами, особенности которой изучил Центр Досье, расскажем в нашем сюжете.
В России действует цифровой ГУЛАГ, основа которого – СОРМ, созданная еще в 90-х система средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий, пишут расследователи Центра Досье. Раньше с ее помощью перехватывали телефонные разговоры, теперь все онлайн-коммуникации. Например, СОРМ позволяет определить, с кем и где бывает владелец телефона, кто записан у него в телефонной книге и многое другое. Так сотрудник правоохранительных органов может получить сигнал, когда нужный ему абонент появится в определенном районе города. Прослушивать разговоры в мессенджерах с шифрованием звонков, таких как Telegram, Signal, WhatsApp и другие, спецслужбы пока не могут. Зато они научились идентифицировать контакты пользователей там, сопоставляя время отправки и размер данных. А вот с переписками, особенно в российских мессенджерах, все проще. Сообщения во ВКонтакте или в Одноклассниках, по сути, открыты для правоохранительных органов. А вот доступ к чатам в Telegram или WhatsApp спецслужбы получают физическим образом, забрав, например, телефон на допросе, но не перехватом данных. Мониторят спецслужбы и социальные сети. Единой методики здесь нет. Роскомнадзор, например, использует программу Brand Analytics для поиска так называемых фейков про армию, мемов про Владимира Путина и постов и комментариев, в которых россияне выражают общее недовольство текущей ситуацией в стране, пишет Центр Досье. А оперативники Центра Э порой работают даже вручную. Чтобы установить владельца телеграм-канала, существует «Товарищ майор». Это специальная нейросеть, которая анализирует стиль текста, активность пользователей, время пребывания в сети и загружаемые файлы. И таким образом, по косвенным признакам, определяет автора. Еще одно средство слежки – камеры. Про систему «Безопасный город» расследователи писали уже не раз. Жизнь россиян по всей стране фиксирует более 1 миллиона 200 камер. К 2013 В 2020 году власти планируют увеличить их количество до 5 миллионов. Камера умеет распознавать лица и передавать данные. За 3 года работы в Москве они помогли идентифицировать около 6 тысяч подозреваемых в различных правонарушениях. Однако в некоторых регионах России прямого подключения к этим системам у полицейских нет. Силовикам приходится отправлять запросы в ручном режиме. Следят власти за деньгами россиян, в основном через Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. К нему подключены все финансовые и не только учреждения страны. От банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов. Они обмениваются информацией и предоставляют все необходимые данные правоохранительным органам. Ведомство отслеживает даже популярные криптовалюты – биткоин, биткоин-кэш, лайткоин, дочкоин и эсериум. То есть, если приобрести и пожертвовать биткоины иностранному агенту или нежелательной организации, спецслужбы смогут узнать об этом. Однако еще остались криптовалюты, которые не попадают под мониторинг российских правоохранительных органов. О том, как защитить данные о своей жизни, читайте подробнее в расследовании Центра Досье «Глаза Кремля».
Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент Центра Досье Илья Рождественский. Илья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот ваше исследование называется «Глаза Кремля. Как устроен цифровой ГУЛАГ в России и что мешает ему заработать в полную силу». Я вот вас попрошу как раз на обе части из этого, переведу обе части этого названия в вопросы и попрошу вас ответить более развернуто. Для начала поясните, пожалуйста, вот на ваш взгляд, насколько оправдано определение «цифровой ГУЛАГ», который вы используете здесь для описания деятельности российских властей, ну, в части наблюдения за жизнью граждан в России?
Ну, смотрите, очевидно, что любое государство, так или иначе, даже самое демократическое, собирает какие-то данные про своих граждан. И, в принципе, про всех, кто находится на территории той или иной страны. Хотя бы потому, что государство зачастую оказывает какие-то государственные услуги, часть из них предоставляется в электронном виде, наверняка часть не в электронном, но в любом случае какой-то массив данных накапливается. И, конечно, любое государство, так или иначе, эти данные использует. Чтобы разослать, не знаю, смски и предупредить о каком-то катаклизме, или чтобы, не знаю, собирать долги, или чтобы разыскивать преступников, все что угодно. Но редкое государство собирает данные, получая прямой доступ к базам данных коммерческих структур, в том числе социальных сетей, в том числе агрегаторов такси, в том числе сервисов доставки еды. А, собственно, ко всем этим данным у российских властей, у российских чиновников есть прямой доступ. То есть они буквально, у них есть интерфейсы, в которые они логинятся, и дальше они могут работать напрямую с данными, например, сервиса Яндекс.Такси. Или они напрямую могут работать с теми данными, которые собирает социальная сеть ВКонтакте. И для этого не нужен даже никакой судебный запрос, не нужны документы из какого-нибудь надзорного ведомства. Просто зашли, залогинились и начали изучать, что происходит в вашем аккаунте ВКонтакте.
Это все или... абсолютно законно, угу. Да? Это происходит это законно?
Это все абсолютно законно. Все необходимые законы принимались в течение последних 25, наверное, если не больше лет. Активная фаза началась где-то с 2012 года, когда и закон Яровой начали принимать, и дополнительные подзаконные акты. Это все абсолютно законно. Это, конечно, от этого не становится, не знаю, этично или законно.
И конституционным.
И конституционным это, конечно, тоже не становится, но надо признать, что на наши с вами конституционные права всем довольно давно наплевать. Так что, ну, в принципе, да, это ГУЛАГ. Это Россия, движущаяся по пути, наверное, китайскому пути. Чуть менее эффективно, на наше счастье, но все же уверенной поступью мы идем именно в этом направлении, когда чиновникам, правоохранительным органам, спецслужбам доступны все возможные данные, которые, все возможные следы, которые вы оставляете что в интернете, что за его пределами.
А только ли чиновникам и правоохранительным органам? Потому что один из важнейших споров во время разработки так называемого пакета Яровой касался как раз защиты доступа к этим базам данных на всех россиян, потому что они могут попасть не только, условно говоря, в руки доброго сотрудника ФСБ, который хочет думать о будущем и безопасности страны, но и в руки каких-то мошенников, злоумышленников, которые это будут использовать, ну, в общем, в своих корыстных целях и не только.
Ну, они, собственно, их и используют в своих корыстных целях, и утечки данных, самых разных данных, на самом деле, из различных сервисов, они происходят относительно часто. Я не знаю, наверное, самые громкие утечки – это утечки из Яндекс.Еды, Гемотеста, ну вот что-то в таком духе, Альфа-банка. А сравнительно недавняя утечка, когда утекли, собственно, все данные всех пользователей Альфа-банка. И, в общем, да, эти утечки происходят постоянно, эти системы взламываются так или иначе. Да, какие-то, очевидно, устояли перед взломом и не утекли в Даркнет и в руки мошенников, какие-то не устояли перед взломом. Но, в принципе, да, к этим данным можно получить доступ и в результате утечек, и в результате того, что можно коррумпировать сотрудников правоохранительных органов, у которых есть, собственно, прямой доступ к этим данным. Ну, в общем, да, это все, что попадает в руки всех, у кого есть деньги и желание получить доступ к этой информации. Да, конечно, получить доступ там, не знаю, нельзя по щелчку пальца получить доступ за какую-то небольшую сумму прям к вашей переписке ВКонтакте. Ну, если у вас достаточно денег, достаточно связи, или вы знаете нужных посредников и нужных людей, и не пожалеете на это, не знаю, 100 или 200 тысяч рублей, например, то... Ну да, это тоже возможно.
Давайте еще просто вот обобщим, что российские власти, спецслужбы, не знаю, представители правоохранительных органов или все желающие за деньги могут знать о цифровой жизни россиян. Ну, понятно, их жизнь в социальных сетях российских, их переписка в российских почтовых сервисах. Правильно?
Да, это совершенно верно. При большом желании российские власти могут знать совершенно все. Ладно, не совершенно все, но где-то, наверное, 90% всей вашей жизни. Потому что у российских властей есть доступ к вашему мобильному телефону. То есть они видят геопозицию вашего мобильного телефона, когда вы находитесь на территории России. Они знают, какие телефоны находятся рядом. Они видят, кому вы позвонили по обычной линии связи, по мобильному телефону, собственно. Они видят соединение вашего телефона в интернете, когда отправляются незашифрованные пакеты данных. То есть, если вы общаетесь по несекретному, нешифрованному мессенджеру, отправляете какие-то сообщения, то этот факт соединения того, что вы кому-то отправили вот сообщение, которое, допустим, весит 127 килобайт, и другой пользователь принимает точно такое же сообщение, точно такого же, я имею в виду, размера в этот же период времени, вот это тоже будет видно. А российские власти могут вас прослушивать, не устанавливая никаких жучков, потому что по закону все соединения по обычной незащищенной линии связи хранятся в течение полугода. Весь ваш трафик, опять же, не шифрованный трафик, они видят за последние 3 года, все это тоже хранится. Все, что вы платите банковскими картами, все эти транзакции тоже мониторятся. Ну, в общем, я даже не знаю, что еще можно сказать. Не мониторится то, что зашифровано, не мониторится те данные, которые идут через зарубежные сервисы и те сервисы, для использования которых вы включаете VPN, вот это ускользает от российских чиновников, от российских властей. А все остальное, в принципе, да, оно доступно.
А факт использования VPN они видят?
Они видят факт использования VPN, но что вы под этим VPN делаете, это они уже не видят. Соответственно, если вы хотите обезопасить свою переписку, скажем, в Телеграме, почему-то существует вообще миф, что Telegram – это очень защищенный мессенджер. На самом деле Telegram по умолчанию не шифрует ваши сообщения. Соответственно, если вы хотите, чтобы сотрудники ФСБ не видели, с кем вы переписываетесь, они все еще не могут прочитать, что вы пишете, но они могут видеть сам факт того, что вы пишете определенному человеку. Вот если вы хотите скрыть этот факт, вам нужно включить VPN, и тогда сотрудники ФСБ не смогут узнать, кому именно вы пишете. А, соответственно, да, VPN в этом плане – это хороший инструмент.
То есть вы сейчас даже предвосхитили несколько мой уточняющий вопрос о том, что спецслужбы действительно научились вычислять, если пользователи контактируют друг с другом в зашифрованных мессенджерах или нет?
Ну, нет. Telegram по умолчанию не зашифрованный мессенджер. А Telegram не шифрует ваши сообщения, поэтому, собственно, сотрудники ФСБ и могут видеть, что пакеты данных, как они отправляются от одного пользователя к другому пользователю, и таким образом они вычисляют, кто с кем контактирует. При этом сотрудники ФСБ не умеют читать, что вы пишете внутри этого сообщения. Чтобы прочитать вашу переписку, им все еще нужно получить доступ к вашему мобильному устройству, ну или с чего вы там переписываетесь. Сотрудники ФСБ не умеют читать ваши переписки в WhatsApp, не умеют читать ваши переписки, ну, например, в Сигнале. Сигнал в этом плане, наверное, лучший вариант с точки зрения зашифрованности и комфорта использования, потому что, ну вот, его пока не взломали, и с ним пока ничего не происходит, он достаточно надежен. Соответственно, да, Telegram не надежен в том плане, что могут спецслужбы установить, что вы переписываетесь с каким-нибудь подозрительным с точки зрения человеком. Но если, опять же, вы включите VPN, то российские спецслужбы окажутся в этом случае бессильны.
Слушайте, мы рассказали столько всего страшного людям. На самом деле, когда возникают такие темы, когда очередное исследование публикуется на этот счет, мне каждый раз кажется, что, может быть, не нужно нагнетать обстановку, делать людей неврозиками, ну, которые боятся там лишний раз рот открыть и отправить смс-ку. Поясните, пожалуйста, как можно и можно ли противостоять вот такому тотальному цифровому контролю, не становясь при этом, ну, человеком в шапочке из фольги, условно говоря, который отказался, я не знаю, от мобильного телефона, от карточек банковских, и вообще уехал жить в тайгу и пасет там коз?
Ну, в тайге спрятаться чуть сложнее, потому что в тайге вы, скорее всего, будете либо один, либо вокруг вас будет совсем немного людей, и тут-то вас идентифицируют. Все остальное, что вы сказали, это как раз самый правильный путь, чтобы у вас с вами ничего не случилось. Ну, смотрите, тут параноиком, конечно, в 2024 году, наверное, все-таки стоит быть. И смс-ки отправлять, конечно же, не стоит, потому что смс-ки – это те самые данные, которые напрямую доступны всем российским спецслужбам уже лет 20, мне кажется, если не больше. И это то, что они могут читать, не поднимаясь со стула и не делая для этого вообще никаких усилий. Точно так же, как они могут прослушивать ваши разговоры по незащищенной линии связи. А зависит все на самом деле от того, насколько интерес спецслужб персонально к каждому человеку велик и насколько, какие усилия они готовы приложить, чтобы выяснить, с кем он общается, что он делает, с кем он переписывается и так далее и тому подобное. По умолчанию для всех, наверное, было бы правильным использовать VPN, использовать зашифрованные сервисы мессенджера, я имею в виду, типа сигнала. Есть еще более сложные мессенджеры, требующие некоторых технических навыков, не то чтобы невероятных технических навыков, но, наверное, самый простой все-таки способ – это поставить себе сигнал. И есть смысл, конечно, отказаться от использования российских сервисов там, где это возможно. Ну, например, не заводить почту на Mail.ru, потому что Mail.ru – это то, К чему?
Это ВКонтакте.
Уников. Это ВКонтакте, это тот сервис, которому, собственно, как и Яндекс, которому у российских силовых структур есть прямой доступ, и по, как организаторы распространения информации они этот доступ предоставляют. Опять же, по закону, все исключительно законно. Но надо понимать, что если интерес к вам максимально велик, если ради вас готовы, не знаю, тратить время, деньги и ресурсы, то этого недостаточно. Тут дальше надо уже думать в индивидуальном порядке, прорабатывать свои собственные риски и размышлять о том, что, возможно, ну, не шапочка из фольги, но есть так называемые клетки Фарадея, например, в которые убираются телефоны, и после этого телефон перестает отслеживаться и вообще не принимает никаких сигналов. Но вот, возможно, такая шапочка из фольги – это тоже подходящий вариант. Но, с другой стороны, если интерес силовых структур, по-моему, уже настолько велик, то, может быть, вам, в принципе, и в России находиться небезопасно. То есть, это индивидуальные риски в каждом случае. Если человек не занимается политическим активизмом, не занимается журналистикой, правозащитой и не ходит на митинги, то каких-то базовых правил, про которые я вот сейчас сказал, выполнение этих правил, наверное, будет достаточно. Никаких российских сервисов по максимуму, защищенные мессенджеры, ну, это вот то, что обязательно нужно сделать. Иначе, да, все на ладони, и паранойя в этом случае, и нагнетание этой паранойи, не, поверьте, ничуть не лишнее.
Илья, и в заключение, вот ко второй части названия исследования, которое недавно опубликовало досье, так что же мешает российскому цифровому ГУЛАГу заработать в полную силу, если у них уже такие возможности?
Ну, то же, что мешает, наверное, и всей России, постоянный передел власти между различными структурами и фантастический уровень коррупции. Потому что каждое ведомство, оно имеет доступ к какому-то своему кусочку этого цифрового ГУЛАГа. Иногда этот кусочек больше и захватывает соседние кусочки, иногда чуть меньше. Но каждое ведомство свято блюдет, что вот только у него есть доступ там, к какой-то части этой инфраструктуры. И только оно может прослушивать звонки. Или только у него, как, например, только у ФСБ, есть доступ к данным организаторов распространения информации, только ФСБшники могут заглянуть в вашу почту. Ну и так далее. Соответственно, взаимодействие между этими структурами, оно довольно слабое. А более того, они не хотят друг с другом взаимодействовать, потому что для них это некий ресурс, которым они предпочитают.
Но они делят трон, делянки делят, если простите
они
за
технологию. Они делят этот ресурс, как они его поделят в каждом конкретном случае, это вопрос. Если ему очень будет нужно, если человек представляет для системы, для государства невероятный интерес, это какой-нибудь сторонник Алексея Навального, сам Алексей Навальный в недалеком прошлом, или его ближайшие сподвижники, то тут они, конечно, договорятся, объединят все усилия и бросят всю мощь своего цифрового механизма слежки, все ресурсы на то, чтобы разобраться, чем вы там, собственно, занимаетесь. Когда речь идет о чуть менее интересных людях, тут они начинают друг с другом торговаться, делить сферы влияния, делить ресурсы, говорить, что мы вам предоставим доступ, а вы нам за это сделаете вот то-то, или дадите нам то-то, или закройте глаза на то, что мы откатим деньги вот на госзаказе, который вы там разместили. Соответственно, вот такая торговля, она, собственно, мешает создать идеальный цифровой ГУЛАГ в вакууме и приблизиться к модели Китая вплотную. Ну вот это единственное пока, что нас по большому счету спасает.
То есть на российскую безалаберность стоит уповать пока что для того, чтобы совсем не закрыли и не начали социальные баллы людям назначать, как в сериале «Черное зеркало».
Ну, в каком-то смысле. Но это даже не столько безалаберность, сколько вот ведомства, которые дерутся за свой кусок пирога.
Да. Спасибо большое, Илья Рождественский.
Спасибо.
Корреспондент центра «Досье» был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Илья, хорошего дня. Жительница Петрозаводска не смогла сделать медикаментозный аборт ни в одной из частных клиник города, в которые обратилась. Сотрудники ссылались на запрет руководства, полученный якобы от республиканского Минздрава. В ведомстве отрицают, что отдавали такое распоряжение. Впрочем, ранее несколько российских регионов, среди которых Татарстан, Курская, Липецкая и Челябинская области, уже объявили, что медицинская услуга «аборт» пропадает из практики частных клиник. Власти Карелии, столицей которой является Петрозаводск, ничего подобного не заявляли. О том, как чиновники, еще не приняв законов или официальных распоряжений, запрещают аборт и уже ограничивают право на их проведение, расскажем в нашем сюжете.
2024 год президентом России Владимиром Путиным объявлен годом семьи. Семья – это символ продолжения жизни, заботы о детях, уважения к родителям.
Это отрывок концерта «Россия-Крым-Севастополь. 10 лет в одной гавани», который прошел 18 марта на Красной площади в Москве. Ведущие – Руслан Осташко и Юлия Барановская. Между выступлениями артистов и кадрами из цитата «освобожденной русской Авдеевки», то есть разрушенного до руин города, напоминают, что 2024 год в России объявлен годом семьи.
Теперь я многодетная мама, у меня трое детей. Но я не собираюсь на этом останавливаться. Хочу еще. И очень надеюсь, что мои дети продолжат эту традицию.
О величайшем даре рожать детей 8 марта в поздравлении всем женщинам говорил и президент России Владимир Путин.
Вы, дорогие женщины, способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью. Но прежде всего, благодаря величайшему дару, которому наделила вас природа, это рождение детей.
Эти, по сути, призывы звучат на фоне рекордно низкой рождаемости. В 2023 году, по данным Росстата, в России появились на свет 1 миллион 264 тысячи детей. Этот показатель ниже даже предыдущего года, когда социологи также говорили об антирекорде. Последний раз цифры были такими низкими четверть века назад, в 1999 году. Повысить деторождаемость власти пытаются не только заявлениями, но и ограничениями на аборты. Прервать нежелательную беременность уже невозможно в частных клиниках Татарстана, а также в Курской, Липецкой и Челябинской областях. Клиники утверждают, что приняли решение отказаться от процедуры самостоятельно. Правозащитники настаивают. На них надавили и могли, например, пригрозить лишением лицензии. Местные власти на фоне этих новостей докладывают, что теперь сделать аборт женщины смогут в государственных клиниках, где с ними, цитата, «активно ведут работу», заявил замглавы Курской области Андрей Белостоцкий.
«Мы второй субъект России, где коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом прерывании беременности. И сейчас примерно 92% женщин, которые принимают решение о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где мы активно ведем с ними работу.
В Белгородской области так называемые доабортные консультации в государственных больницах существуют уже более 10 лет. Там не дают направления на аборт до тех пор, пока пациентка не принесет обходной лист с отметками, что она получила разрешение у психолога и священника. Кроме того, по всей России с 2011 года введена неделя тишины, когда дату аборта откладывают, чтобы женщины еще раз подумали о своем решении. А с 2016 года врачи должны показывать желающим прервать беременность эмбриона и его сердцебиение на УЗИ. Подобного давления, а некоторые правозащитники называют такие меры психологическим насилием над женщиной, можно было избежать именно в частных клиниках. Но даже в тех регионах, где о запрете абортов не объявляли власти, частники отказывают пациентам. Так случилось в истории Любови из Петрозаводска. Клиники ссылались на некий запрет от карельского Минздрава. Ведомстве, узнав об этом, удивились и посоветовали женщине написать письменное обращение. Единственное место, где ей согласились провести аборт, стал местный перинатальный центр. Там потребовали сдать анализы, поговорить с психологом, подождать неделю и заплатить 16 тысяч рублей.
В государственных женских консультациях как будто бы специально тянут время. Сдать анализы, пройти психолога, получить неделю тишины. В итоге женщина может не успеть в разрешенный срок выполнить процедуру. Также чем больше срок, тем больше риск осложнений. А после 6 недель уже не делают медикаментозный аборт, который является более щадящим для женского организма. Не понимаю, кто и когда решил в нашей республике лишить женщин права на свое собственное тело, забрать свободу выбора.
В конце прошлого года в Госдуму внесли проект закона о запрете проведения абортов в частных клиниках.
Вот как петрозаводскую историю и текущую ситуацию, связанную с репродуктивными правами российских женщин, комментирует консорциум женских неправительственных организаций в своем телеграм-канале.
В России не первый год пытаются ограничить право женщин и девочек на аборт. Но только в конце 2023 года с особым усердием, особенно в субъектах Российской Федерации, некоторые законодатели перешли к практической деятельности. В связи с этим консорциум женских неправительственных объединений отправил несколько запросов, чтобы разъяснить ситуацию. Так, в декабре мы отправили запрос в Росздравнадзор и Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку законности действий по ограничению проведения абортов в частных медицинских организациях в Нижегородской, Курской, Челябинской, Липецкой и Свердловской области, а также Республике Мордовия. Мы получили ответ от Росздравнадзора, он у нас есть, в котором чиновники утверждали, что сведения о запрете проведения частными медицинскими организациями искусственного прерывания беременности не подтвердились. Также мы получили ответ от ФАС, который, в свою очередь, делал запрос в Минздрав России. Это официальные ответы. Далее я цитирую. В настоящее время Минздрав России не принимались документы, Минздравом России не принимались документы о запрете искусственного прерывания беременности в частных клиниках. Также на рассмотрение в Минздраве России отсутствуют законодательные инициативы по ограничению данного вида медуслуг. Речь идет о запрете абортов. ФАС России также ответил, что в антимонопольном органам, ФАСом, то есть также не выявлены случаи принятия актов органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, которыми устанавливается запрет для частных медицинских организаций на осуществление медицинской деятельности по вышеуказанному виду медуслуг. Ну, опять же, речь идет про услугу абортов. Но главное, еще раз процитирую, ответ, который был дан ведомством, это то, что Минздравом России не принимались документы о запрете искусственного прерывания беременности в частных клиниках. При этом мы видим, что иногда ссылаются на некие запреты, но мы не читали их, не видели постановления о том, что они существуют. Более того, я бы обратила внимание, это очень важный момент, о том, что в конце декабря 2023 года нижегородские парламентарии внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который мог бы действительно изменить законодательную базу по проведению абортов. В частности, парламентарии из Нижнего Новгорода предлагали запретить аборты во всех частных клиниках по всей стране. В феврале правовое управление Государственной Думы дало заключение о том, что этот закон, цитирую, не согласуются с нормами федеральных законов. Далее никаких движений по этому законопроекту нет. Таким образом, официально никаких изменений в законодательную базу по прерыванию беременности не существует на сегодняшний момент. То, что сейчас ссылаются в некоторых клиниках на якобы какие-то приказы Минздрава, частные клиники, это все носит незаконный характер. И если вам нужна помощь, и вы столкнулись с такой ситуацией, то мы рады будем помочь решить эту проблему, эту правовую проблему, если вы с ней столкнулись.
Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией феминистка, создательница канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем вот вы объясняете такое пристальное внимание, если даже не наступление на репродуктивные права российских женщин в последние несколько лет?
Во-первых, надо сказать, что это наступление на репродуктивные права в том числе, оно началось даже не с момента 22-го года, оно не останавливается уже, наверное, с 2008-го. И оно проводится разными методами. А во-вторых, мы не можем оценивать вот это вот влияние каким-то отдельным от всей остальной ситуации образом. Потому что речь идет о милитаризации, речь идет об усилении имперских амбиций, речь идет об усилении имперских мифов. И, конечно же, речь идет об усилении контроля. Это одна из форм усиления контроля. Плюс есть такая вот гендерная дихотомия, которую использует милитаризм, что мужчины – это солдаты, женщины – это матери, и как бы все население должно в это играть. То есть если мы скажем, что только мужчины – это солдаты, а женщины просто такие, ну и фиг с нами, так это не будет работать, и это будет только усиливаться, поскольку усиливаются милитаристские тенденции, потому что экономика перестраивается на военные рельсы, и, соответственно, законодательные практики, в том числе инициативы на местах, подстраиваются под общую риторику.
Ну, а кому от этого станет легче и лучше, если женщина не сможет сделать медикаментозный аборт в клинике, даже заплатить за это какие-то деньги? Ну, то есть сделать, избавиться от нежелательной беременности без хирургического вмешательства, с наименьшим вредом для своего здоровья. Для чего нужно ставить женщин вот в такие жесткие рамки, чтобы, ну, буквально вынуждать их либо ложиться под нож хирурга, либо рожать?
Тут несколько аспектов в вопросе, который вы задали. Во-первых, кому от этого выгодно? У нас не принимаются законы, которые выгодны народу. Поэтому выгодно это власти. Власти выгодно, чтобы ее боялись. Власти выгодно, чтобы была иерархия. Иерархия поддерживается в том случае, если кому-то сильно страшно, кто-то сильно зависим. Женщины, соответственно, более уязвимы, более зависимы. И это на низовом уровне кажется не очень значимым, но в целом это влияет на поддержание вертикали. Вот. Во-вторых, большая часть абортов, которая делается в Российской Федерации, особенно в государственных клиниках, это, к сожалению, хирургические аборты. То есть, если вы идете на аборт по ОМС, по крайней мере, так было до недавнего времени совершенно точно, и не думаю, что что-то изменилось, то в большинстве случаев это как раз хирургический аборт. То есть, под нож ты ложишься в любом случае. Наркоз ты получаешь в любом случае. Ничего приятного ты от этого не испытываешь в любом случае. Но хотя бы это делается в стерильных условиях, профессиональными людьми.
Но, насколько я понимаю, сейчас речь вообще шла как раз о медикаментозном аборте, при котором женщине назначают конкретный препарат, ну, какие-то таблетки, и, собственно, организм под влиянием, значит, химических веществ сам отвергает...
Ну, да, это гормональный препарат. Это считается вообще самым безопасным вариантом. Вакуумные аборты тоже считаются менее травматичными, чем хирургические. Но на самом деле здесь способ не играет роли. Здесь играет роль безопасность и доступность. Потому что как только мы лишаем женщин безопасности и доступности, у нас, как показывает практика, в том числе, как показывает практика Советского Союза, растут два показателя. Первый показатель, даже три показателя. Женская смертность – это раз. Женская инвалидизация – это два. То есть женщины, которые идут на нелегальный аборт, они, скорее всего, теряют с большим риском теряют свою фертильность. И, значит, детоубийства у нас растут. То есть вот эти три показателя, они растут, к сожалению. И у нас, по-моему, насколько я помню, у нас 5 миллионов женщин остались инвалидами именно в тот период времени, когда у нас был запрет абортов.
И тем не менее, смотрите, вот Валентина Матвиенко, одна из немногих женщин в российской власти, она чуть ли не с пеной у рта заверяет, что нет, не будет никакого запрета, не нагнетайте обстановку, не разводите панику. В общем, это все какие-то странные инициативы на местах. Но инициативы на местах, насколько я понимаю, не могут самозародиться без четкого указания сверху.
Ну, во-первых, у нас давно получают врачи доплату за то, что они отговаривают абортов. От абортов там идет какая-то определенная дотация. Вот. Во-вторых, действительно, есть раскоординация между тем, что законодательно прописано, и тем, что происходит по факту. Когда у нас нету прямого приказа, но зато есть такая интенция, что как бы вот ты делаешь хорошо, ты выслуживаешься, ты молодец. Вот. И женщинам, естественно, будет становиться все труднее, правые инициативы будут все ярче выступать, а потом нам скажут, ну смотрите, народ хотел так, народ хотел, поэтому запретили.
Леда, скажите, а известно ли, ну, может быть, в мировой практике о каких-либо запретах и ограничениях репродуктивных прав мужчин?
Репродуктивное насилие может быть как запретительным, так и наоборот. Ну, то есть мы можем запрещать аборты, а можем, наоборот, навязывать аборты. В ряде стран, например, в Дании, была дискриминационная политика по стерилизации, которой подвергались гренландцы, скажем. То же самое местные индейцы подвергались принудительной стерилизации без информированного согласия женщины в Латинской Америке. Что касается мужчин, такая практика принудительной стерилизации была, например, в Индии во время правления Индиры Ганди. Там было информированное согласие, но это там активно пропагандировалось, там давались какие-то дотации, это можно было сделать вот прямо на рынке, в каких-то публичных местах, были передвижные лазареты. Там действительно была гиперрождаемость, то есть в ряде случаев государство заинтересованы в том, чтобы рождаемость снизить, и очень часто его методы будут настолько же насильственные, как и, собственно, запреты абортов. То есть здесь могут быть отклонения и туда, и туда.
По вашим наблюдениям сейчас следует ли ожидать в России ужесточения законодательства, связанного с репродуктивными правами, расширения списка тех регионов, которые уже заявляют о запретах на проведение абортов в коммерческих клиниках, увеличение вот этих вот сроков для принятия решений и производства абортов, или можно говорить о том, и опасаться того, что будет введен полный запрет на аборт, производство абортов в России?
Да, во-первых, нужно понимать, с моей точки зрения, что у нас сейчас резко ухудшается динамика. То есть если там 10 лет назад гражданское общество обладало какими-то большими возможностями повлиять на средства массовой информации или на тех, кто принимает решения, то сейчас эти возможности стремятся к нулю. А, во-вторых, полный запрет абортов, я даже не думаю, что это худшее, чем стоит ожидать. Я думаю, что стоит ожидать тотального контроля на уровне того, что было, например, с менструальной полицией при Чаушеску, когда к тебе приходят на работу и говорят, что давай-ка мы проверим, не уклоняешься ли ты от своих репродуктивных обязанностей, если у тебя еще нету 4 или 5 детей. И также следует ожидать ухудшения трудовых возможностей женщин, вытеснения из разных сфер рабочих, сокращение возможностей высшего образования. Вот это вот наша ближайшая перспектива, я думаю, на 10 лет.
Страшный прогноз. Очень надеюсь, что он не сбудется все-таки. Спасибо большое. Феминистка, создательница канала «Зубы дракона» Леда Гарина была на связи с программой «Человек имеет право». После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году власти все чаще стали закрывать данные о своей работе. По сведениям проекта «Если быть точным», за последние 2 года не менее 35 российских ведомств исключили из открытого доступа ранее опубликовавшуюся там статистику. С сайтов органов власти пропали почти 500 наборов данных, а в некоторых случаях перестали работать целые статистические платформы. По мнению исследователей из команды «Сидор», или искажая статистику, власти России стремятся поддержать иллюзию о том, что война не оказывает негативного влияния на российское общество и государство. Однако, несмотря на военную цензуру, в России остается много качественных источников открытых данных. Важно уметь ими пользоваться. Так и появилась карта опасностей российской статистики, которая помогает понять, каким официальным данным можно доверять, а каким нельзя и почему. Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на связи с нашей студией один из создателей карты, основатель СИДР, Центра данных и исследований по России, Арнольд Хачатуров.
Добрый день.
Арнольд, здравствуйте. Ну вот более-менее понятно, зачем властям скрывать какие-то данные, да, если они хотят сохранять спокойствие среди населения. Но зачем эти данные искажать? Они же и сами могут запутаться и что-то не так спланировать и не учесть, что где-то там, не знаю, не хватает медикаментов, где-то стало больше инвалидов, а где-то нужно строить еще 4 школы.
Да, на самом деле это и происходит, и есть яркие примеры, например, перепись населения последняя, которая по оценкам всех экспертов очень низкого качества и очень слабо отражает реальную численность населения в России и отдельных категорий населения, и это вообще-то основное исследование, основной источник данных про Россию как про страну. И вообще способность провести перепись населения – это такой важный индикатор, как бы state capacity, возможности как-то эффективно управлять, принимать какие-то решения и так далее. То есть, безусловно, все эти попытки делать статистику менее прозрачной, менее доступной, они сказываются на качестве государственного управления. Вот, и мы это в некоторых сферах уже видим. При этом сейчас масштаб искажений пока еще не такой, чтобы какая-то серьезная дисфункция у государства, чтобы там, не знаю, перестать платиться пенсии и что-то еще, но, как бы, скажем так, эффективность точно не растет, и это все сказывается на жизнь людей косвенно, да, потому что государство хуже понимает, кто где, в каких количествах нуждается в ресурсах, соответственно, может менее эффективно им распоряжаться и так далее.
А какие данные скрыли в первую очередь?
В первую очередь скрыли данные про экономику российскую, так как это, как считают власти, самая уязвимая сфера для санкций. В общем, это так и есть. И очень многие данные, связанные с отчетностью компании, с госкомпанией, с госзакупками, с, я не говорю даже про какие-то оборонную статистику, данные оборонного производства, но даже просто, в конце концов, там объемы добычи нефти и газа тоже закрытый показатель. Все, что касается российской торговли, то есть больше всего пострадали экономические данные, которые, в общем-то, до этого были, наоборот, одними из самых полных, самых доступных. Вот, их быстренько прикрыли. Все, что связано там с декларациями о доходах чиновников и депутатов, тоже закрыли. Но и есть какие-то, на самом деле, менее связанные с войной, с санкциями сферы, такие как, например, данные по загрязнению, по типам загрязняющих веществ в России скрыли. Некоторых медицинских данных их не закрыли, но у них снижается доступность и так далее. То есть там есть группа, которая напрямую связана с военными санкциями, а есть менее очевидные кандидаты, по ним сложно сказать, почему именно их скрывают.
Ну, хорошо, могут сказать, что все эти данные нужны каким-то злопыхателям, шпионам, которые хотят навредить стране и прочее, поэтому мы вот скрываем. Ну, и на самом деле, обычным-то гражданам, на ваш взгляд, какое дело до того, как ведется государственная статистика, что из этой статистики находится в общем доступе, что нет. Как это касается непосредственно повседневной жизни, ну, вот обычного россиянина?
Это все имеет такой, скорее, среднесрочный, может быть, даже долгосрочный эффект, потому что, как я сказал, наличие статистики, вообще данных, это основное условие для эффективной госполитики, госуправления, и, в общем, все сейчас и как бы и в бизнесе, и в политике, в государстве, во всех странах есть тенденция на такой data-driven approach, на подход, основанный на данных, на доказательности, на том, чтобы все решения государства, они так или иначе опирались на какие-то данные, они просто делали вслепую. Соответственно, какие-то там политики в области там, по поддержке малоимущих, изменения, там, стимулирование рождаемости, чего пытаются добиваться российские власти, там, борьбы с социальными проблемами, с бездомностью и так далее, они все должны опираться на какие-то данные, иначе просто эффективность этих программ она будет ниже. Рано или поздно, мне кажется, что здесь будет просто нарастать какое-то отставание и какая-то более или менее быстрая деградация государственных институтов, если они перестанут опираться на данные, как в Советском Союзе, условно, когда закрытость привела к тому, что вообще очень сложно было понять, что происходит, публикуется одно, а чиновники знают другое, и приходится все данные фальсифицировать. В России, конечно, далеко пока до этого, но в целом все это может двигаться в ту сторону, и это, безусловно, скажется на том, как простые россияне себя чувствуют рано или поздно.
И тем не менее, журналисты-исследователи из вашей команды, Сидор, утверждают, что, несмотря на всю закрытость, в России еще достаточно источников открытых данных, которые находятся в доступе. Нужно просто уметь ими пользоваться, их читать. Я так понимаю, что из этого в том числе и родилась идея вашего проекта. А можете чуть подробнее рассказать о его сути и о том, чем он может помочь желающим разобраться в реальном положении дел в России?
Да, наш проект, он как раз-таки основан на том, что есть высокий спрос и в России, и в мире на данные про Россию, для того, чтобы понимать, что происходит, потому что с момента полномасштабного вторжения многие традиционные источники данных про Россию, они оказались оборваны, и исследователи сейчас не могут поехать в Россию по разным причинам, по рискам безопасности, по этическим соображениям и так далее. Вот, то есть и традиционные данные некоторые были закрыты, источники теряются, то есть стало, в принципе, сложнее понимать, что в этом как бы черном ящике, в кавычках, происходит. И плюс идет некоторая информационная война, и Россия заинтересована в том, чтобы некоторые показатели завышать, показывать немножко лучшую картинку, чем она есть, и сильно, сильно лучшую картинку, чем она есть на самом деле. И в итоге все это приводит к тому, что появляется некий информационный вакуум, недостаток знаний. Недостаток знаний и данных влияет уже на государственную политику не только России, но и других стран, которые там пытаются как-то противостоять агрессии российской и так далее. То есть это все важно для сдерживания, вот, и, ну и как бы для самой России, для решения этих проблем внутри России тоже. Миссия проекта — это, собственно, пытаться как-то какой-то пчеловец этому находить, пытаться этот как бы черный ящик с разных сторон вскрывать, и мы как раз утверждаем, что пока что это не черный ящик, пока что довольно много мы можем про Россию узнать. Надо просто, не знаю, достаточно педантично и не очень брезгливо относиться к этим данным. Можно сразу сказать, что они все испорчены, что они все нарисованы. Ну, это такой немного ленивый подход. Мы как раз утверждаем, что там, да, действительно, вот результаты нашего исследования показали, что довольно много показателей манипулируются и так или иначе искажаются, но при этом далеко не все. Даже те, которые искажаются, иногда они искажаются не тотально, а некоторыми определенными частями, так что можно извлечь все-таки какую-то ценную информацию. Надо понимать, какие сценарии использования этих показателей. И вот мы хотим быть таким гидом, как бы путеводителем по российским данным и статистике, и открытым данным, и помогать всем, кто нуждается в этих данных, лучше что-то понимать про Россию.
Ну, понятно. То есть, фактически, вы помогаете реализовать конституционное право граждан, которое предусматривает 29-я статья основного закона страны, право на доступ к информации и распространение информации. Спасибо большое за ваше разъяснение. Основатель СИДАР, Центра данных и исследований по России, Арнольд Хачатуров, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».